Говорит Москва. Передаем важное сообщение. Товарищи, сегодня столица нашей Родины Москва и вся наша страна празднует величайшую победу нашего народа. В результате прошедших выборов победила воля народа, победила справедливость, и над нашей Родиной вновь гордо реет наш победный флаг. С победой вас, дорогие товарищи!
Дамы и господа, товарищи, братцы, выпьем за нашу победу. У нас в гостях Павел Аркадьев, литератор, журналист, драматург, критик и диктор, как вы поняли, по его вступлению, которым голосом нашего гостя мы сегодня начали передачу, так сказать, вопреки обычным нашим традициям. Таким образом, Павел, мы слышим, что вы когда-то работали Левитаном.
Да, скажем так, моя юность тесно связана с этой работой. Я, можно сказать, входил через дикторство. Я входил в журналистику, в литературу, в драматургию. Сначала сценарную, потом театральную. Это был очень важный для меня и приятный теперь уже по воспоминаниям этап моей жизни.
Я думаю, что можно прямо сначала сказать, чего там темнить, чего там таить, что эдак лет, погодите, не 35, а больше. Потому что 35 я уже работал, знаете, где-то около 40 лет назад. Мы работали в одном и том же здании на Чистых прудах. Да. В Москве. А вы, говорит, Павел, вы в это время в Московском комсомольце
работали.
Я начал
в Московском комсомольце, да, в отделе литературы и искусства.
Ага.
Между прочим, учился, начинал, можно сказать, и учился у Володи Омлинского, который был тогда заведующим отделом.
Омлинский.
Потом он стал известным писателем.
А, погодите, а редактором был Гарик Бугаев или нет?
Да, был Бугаев.
Вот, а Гарик Бугаев был у меня студентом на практике. После третьего курса. И студентом он учился на факультете журналистики МГУ. И все мои практиканты вызывали у меня просто глухую ярость. Настолько они все были плохие. Они не могли сделать 12-строчные заметки. Было что-то жуткое. И только два человека у меня были из всех. Я сразу сказал: вот вы-то да, будете журналист. Это был Гарик Бугаев. А вторым таким человеком была девочка по имени Нинель Долгинова, которая сейчас известна как Нинель Логинова. Она вышла замуж за Логинова. Она тоже прекрасная журналистка. Я им обоим сказал: вот вы, милостью Божией, я вас не успели испортить за 3 года профессура этого университета. И Гарик действительно очень быстро, он по окончании, он был очень молодой тогда, когда он стал.
Да, он очень хорошо пошел, он действительно очень способный человек.
Павел, другими словами, мир тесен, кроме рабочих и крестьян.
Весьма.
Как говорил один мой.
Но мы не случайно как бы сегодня начали с имитации Юлия Левитана в эфире, потому что Левитан представляет собой целую эпоху, не только исторически, связанную с войной, с объявлениями сводок информбюро. Я, например, когда рос, мне маменька всегда говорила, что вот Гитлер собирался, когда занять Москву, первым делом повесить Левитана. Левитан. Я знаю, это, наверное...
Говорили об этом, да.
Да, это был, может быть, миф.
Факт, ставший
мифом. Но дело в том, что Левитан на радио, поскольку мы здесь все как бы сидим у микрофона последние энное количество лет, Левитан на радио олицетворял вот эту всю советскость, эту полезность, эту возвышенность, это... Левитан на радио — это то, что здание, скажем, на Котельнической набережной. Mm. Нечто полное ненужных архитектурных украшений.
Вы знаете...
Построенное на века.
Да, вы знаете, ведь Герман Плесецкий в своей знаменитой поэме «Труба» о похоронах Сталина, о трагических похоронах Сталина, когда подавили людей на Трубной площади, он же написал... у меня нету этого, но я надеюсь, я вспомню. «Свой черный бархат стелет Левитан». Незримый глаз незыблемых устоев, который точно так же клеветал, читал указы, называл героев. Сегодня он, как лента в кумаче, у Бога много сахара в моче.
Вот это. Я вам должен сказать, простите, что, конечно, голос капитана это был олицетворением, так сказать, величия, скажем так, страны, ее мощи, ее крепости. Вот, это был голос Родины, бесспорно. И вы знаете, вот эта величественность этого голоса, у многих из нас сидит это в генах. Многие из нас очень тоскуют по этой величественности.
Потому что сейчас диктор многие, каким-то быстрым говорком.
Да, совершенно иная стилистика и жизни, и речи в этой жизни. Да.
Но мы с нашей вот этой невинной шутки как бы начали. И в шутке в этой есть намек, что, может быть, к величественности события нас могут повернуть опять. Потому что если вы посмотрите на кандидатов, скажем, от известных нам партий, у них у всех есть тенденция к левитановским интонациям в голосе. А генерал Лебедь так вообще еще ниже левитана говорит.
Да, совершенно верно, да. Но тембр схож, да, интонация несколько иная.
Да. Знаете, сейчас уже начали выбирать.
Да, знаете, уже вот сейчас по времени.
Сейчас
да,
давайте сообразим. Сейчас 23 часа 13 минут по московскому.
Я думаю, что мы еще к выборам, выборам вернемся. Поскольку мы уже начали говорить о голосах, я хотел бы напомнить еще об одном голосе, который сегодня от нас ушел.
Да. It's wherever you are, somewhere there's heaven, how near, how far, the darkest night would shine if you would come to me soon.
Сказал, что голос Левитана олицетворял эпоху, олицетворял голос Родины. А вот в этой самой эпохе была небольшая группа людей, для которых голос эпохи или голос Родины олицетворял именно этот голос Эллы Фицджеральд, которая умерла сегодня в возрасте 78 лет. И к этой небольшой группе людей я причисляю себя, и Сева к ней принадлежал
в большей степени.
И в течение 50 лет Элла Фицджеральд была, конечно, королевой среди самых лучших американских джазовых вокалисток и определенно лучшим интерпретатором популярной песни. Что отличало ее от других блестящих вокалисток, которых в Америке, как мы знаем, немало? Безукоризненная интонация, естественный гармонический слух, широчайший вокальный диапазон и чистота тона. Мне посчастливилось видеть Эллу Фицджеральд вот так же, как вас, в клубе Ронни Скотта в Лондоне в 1974 году. Меня пригласила на этот концерт, я помню, это был мой первый месяц в Лондоне, меня пригласила Алла Фигов, которая была когда-то у нас гостем Сева Оборота. И для нее, так же, как для меня, Элла Фицджеральд олицетворяла Запад. И Алла зарезервировала столик рядом со сценой. Могу вам доверительно сказать, что одно дело, когда смотришь музыканта, певицу на сцене, другое дело, когда она стоит рядом с твоим столиком и даже иногда о него облокачивается. И создается такое впечатление, что она, собственно, поет для тебя. Не для кого-то другого, а для тебя. И это ощущение было настолько сильно, что вместо рекомендуемой бутылки вина мы выпили целых три. Ну, что можно еще
от
сказать?
От удивления.
Да, и от восторга. В середине 80-х Элла Фицджеральд начала болеть сердечными болезнями. В ее голосе появились новые, можно даже сказать, немножко грубые ноты.
Надтреснутые,
свидетельствующие о возрасте и напоминающие о неизбежном конце.
Но она, простите, она очень здорово, по-моему, использовала эту новую стилистику.
Совершенно верно. Она очень здорово приспосабливалась к этому, но в последние годы своей жизни...
Это тоже казалось органичным.
Да, в последние годы своей жизни она перестала выступать на больших фестивалях. Mm-hmm. И, как мы слышали в новостях, очень сильно болела. Но Элла Фицджеральд останется в музыкальной памяти всех людей на нашей планете на протяжении многих-многих десятилетий.
Если не более. Потому что это уже вошло, так сказать, в обойму 20 века. Такая уже... Не то чтобы традиция, но так уж складывается в искусстве, что тот, кто выживает, тот, кто кого помнит, того помнят очень долго.
Надо сказать, что все джазовые музыканты в этом смысле, они повторяют судьбу друг друга. Так уж давно считалось, что для того, чтобы джазовый музыкант получил окончательное признание, он должен умереть. Вот, скажем, Билли Холлидей прожила тоже совершенно несчастную, страшную, трагическую жизнь. И, собственно, она получает признание сейчас, 20 или 25 лет спустя после смерти. Я убежден, что с Эллой Фицджеральд будет то же самое. Ее голос, ее песни будут звучать, то есть песни, которые она исполняла, будут звучать много-много-много лет.
Ну, грубо говоря, когда от старости человек умирает, то уже, как бы, так сказать, понт не тот. Вот когда молодой умирает, артист его помнит тем, каким он только оставался в предсмертный час, он замораживается в массовой памяти, в массовом сознании. Отсюда вот такое почитание умерших там рано и рок-н-ролльных героев, и то же самое было и в джазе. Но есть механизм избирательной памяти. Скажем, Мэрилин Монро умерла, ее помнят все по молодым ролям. И она тоже остается.
Но она тоже умерла молодой.
Да, она умерла.
Можно сказать, что вся история русской литературы, особенно советской, послерусской, так сказать, литературы, она тоже основана на этом же принципе, если можно так сказать.
К несчастью, к несчастью. Хотя да. Пастернаку было 70 лет, но...
Почему-то величие человека, поэта или
писателя... Высоцкая песня была такая.
Еще к тому же очень часто человек сначала должен получить признание где-то далеко за пределами Родины, а потом уже...
Да, есть какой-то печальный закон, вернуться. Видимо,
ну, не обязательно этом, да. 27-летнего мальчишку Лермонтова за пределами Родины никто не знал.
Ну, да. Время было такое,
а он величайший поэт 19 века, пусть время. Меня растерзают пушкинисты на 100 тысяч.
Я думаю, что страна, внимающая нам сейчас, все эти многочисленные 35 человек, несколько недоумевают.
О чем они говорят?
Недоумевают, почему.
Накануне выборов.
Люди говорят о Лермонтове накануне выборов.
О Лермонтове можно говорить как накануне, так во время и после, и в любое время суток, и когда угодно. О Лермонтове всегда хорошо поговорить.
Два слова о Лермонтове.
Правильно. Давай, про Лермонтова.
Если позволите, с детских лет это один из моих самых любимых, если не самый любимый поэт даже.
Правильно.
Больше, чем Александр Сергеевич. И я с детских лет знал, что он происходит из корней его из Шотландии. И никак не мог даже в мечтах своих и во сне подумать, что я когда-нибудь буду на родине его предков в Шотландии, где я недавно был в Эдинбурге, или, как у вас говорят, в Эдинбурге.
Эдинбург, да, но я-то этого не знал. Я был человек темный. Я не знал, что он происходил от Шотландии. И у меня шок был, когда я приезжаю в Эдинбург. Первый раз. И первое, что я вижу там, это гостиница «Лермонт».
Да, совершенно верно, да.
Леонид Владимирович, но ведь невозможно себе представить, чтобы вы чего-нибудь не знали.
А вот не знал абсолютно.
А приехав в Эфиопию, вы там памятник Пушкина.
А может быть, там и есть. Он же, ну он-то, это-то все знают. Пушкин был немного эфиоп. Это-то знают все. Да. А вот что Лермонтов шотландец, как-то это мимо меня прошло совершенно.
Да. Ну что же.
Но давайте лучше поговорим про открепительный талон.
Слушайте, я должен это сказать. Я просто должен это сказать, потому что сегодня утром, 8 часов утра, раздался телефонный звонок. Звонит Владимир Резицкий, музыкант, саксофонист, который приехал в Лондон в составе оркестра московских композиторов выступать на нашем фестивале на следующей неделе. И вдруг, значит, привет, старик, как дела? И вдруг он мне говорит, слушай, нельзя нам где-нибудь у вас на BBC вот рассказать эту историю? Я, какую историю? А ты знаешь, вот я, говорит, перед отъездом пошел брать открепительный талон.
Не надо никакого.
Я говорю, ну и что? Я вообще ничего не понимаю в этом. Он говорит, так мне не дали.
Правильно.
Говорят, иди куда-то там, куда-то в горком или там еще. Я, говорит, пошел туда.
Горком уже нет.
Да, ну, не знаю, куда-то там, в муниципалитет какой-то. И мне, говорит, и там не дали. Я говорю, ну так что, в чем дело? Ну нельзя ли сказать у вас по радио или по свободе, что вот не дали, а ведь я хотел голосовать за Ельцина.
И будет здесь голосовать.
Не дали, Леонид Владимирович.
Здесь да. Он придет, покажет паспорт.
Без открепительного талона.
Без всякого открепительного талона. Да, талона. Да, да. В газетах здесь дают объявление, в английских газетах, не в русскоязычных. И во все газеты дали маленькое такое объявление, что...
Но... Ага. Понятно, знаете, тебе.
Граждане
понятно,
Российской
верно.
Федерации могут голосовать по предъявлению паспортов.
Но все. Он понял это, принял это как какую-то акцию,
направленную,
да, как
ну, понятно,
против ущемления прав человека, да. И так далее, тем более, что
вы знаете, очень интересная, за... очень интересная история, тем более, что она перекликается с моей историей, да. Вот тоже открепительный талон. Вот, значит, перед отъездом, вы можете смеяться сколько угодно, вот, но на полном серьезе я пошел, значит, перед отъездом в свой избирательный участок и попросил взять, так сказать, дать мне вот этот открепительный талон. Секретарша, так сказать, странно, так сказать, посмотрела на меня, видимо, это, так сказать, не было обычным правилом. Вот, а зачем это вам? Я говорю, я хочу проголосовать. Ну, вы сказали своей жене, я говорю, нет, я хочу это сам. Вот. Вы знаете, этот феномен, я считаю, что это феномен нашего сознания сегодняшнего, мы коренным образом стали другими. Я убежден в этом. Вы можете улыбаться сколько угодно.
Зачем
угодно.
А почему?
Вот.
Я со всех выборов...
История вашего
всегда...
друга это доказывает.
Да. Да, да, да.
Понимаете?
Он музыкант.
Я, да, я сам задаю себе вопрос. Я ли это? Я отвечаю, да, это я, но другой. Я считаю, что основное достоинство тех реформ, о которых сейчас так много говорят, это уже набило оскомину, состоялись, не состоялись, состоялась главная реформа. Это реформа духа. Бесспорно, я убежден в этом. И свидетельством этому являюсь я сам. Вот такая маленькая история, связанная с предстоящими выборами. Я хочу отдать свой голос, и я это сделаю завтра.
Ну, вы это сделали, вы продемонстрировали этот факт нам в начале передачи, потому что если бы вы пришли к нам в студии 10 лет назад, прочитать вот это самое вступление и назвать свою фамилию потом... Конечно, это было бы невозможно.
Нет, но поскольку конечно. Вы уже голос передачи отдали, то как бы это уже состоялось.
Кстати, да, сказать, завтра вам будет нелегко. Если вы придете не в 6 часов утра и не займете очередь, то вам придется постоять.
Почему? Имеется в виду в Лондоне, в консульстве.
В Лондоне,
да.
Потому что очень
будет
много русских живут.
Большой наплыв, да?
Да, будет много народу, вам придется за этот голос постоять.
Ну что же, значит.
Ну что, наверное,
постоим,
да.
Постоим, да.
Мы уже как принявшие, так сказать, давшие клятву верности королеве, в голосовании участвовать не будем, но симпатии, так сказать, заочные выразить можем. А симпатии наши были выражены во вступительной нашей речи.
Да-да-да.
Ну, да, я думаю, что мы сейчас симпатии. Еще раз вспомним Эллу Фицджеральд и в ее исполнении послушаем песню «Someone to watch over me», что означает «кто-то». Как бы наблюдает за мной, кто-то за мной смотрит, который как нельзя более подходит к духу и теме предстоящих наших выборов. There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who watch over me. Lost in the wood. одном из рассказов Тургенева, кажется, герой говорит: «Голос бы мне, пел бы я, Господи». Мы здесь достаточно в разных возрастных категориях, в общем-то, приблизительно все в одной, но некоторые помнят больше, чем другие.
Да, вы знаете, мы говорили о выборах, сегодня трудно говорить о чем-нибудь другом. Я уже даже сказал вначале, Сева меня остановил, потому что прошла тема грустная, к несчастью, тема кончины Эллы Фицджеральд. Я говорю, что сейчас уже где-то начали голосовать. Может быть, на Камчатке, на Дальнем Востоке, потому что ведь там сколько часовых поясов. В Москве 11 вечера, где-то, может быть, уже начали. А вчера и позавчера, кстати, уже тоже голосовали. Вы знаете, голосовали экипажи кораблей.
Да.
Какие-то пограничники там голосовали, которые ушли в дозор чуть ли не на трое суток, понимаете?
И на полуострове Ямал голосовали, самое главное.
И на Ямал
это
тоже.
Это было во всех английских газетах. Вот. Эти картинки обращали на себя внимание необычностью покрови одежды.
Да-да-да-да. Странно, лето, а они...
Они там в таких специальных балахонах.
Балахонах.
С капюшоном, с опушкой.
Кухлянках они... Да, кухлянки
оттуда
здесь
очень
еще...
трудная информация идет на материк, видимо, да, поэтому раньше.
Ну, не трудно, но долго.
Долго. Так вот, а я вспомнил в связи с этим, как и положено старикам, я вспомнил первые сталинские выборы. Дело в том, что Верховный-то Совет, он же появился по новой, так называемой сталинской конституции 1936 года. И все, до того никаких выборов не было.
Самой демократической конституции в
мире. Самой демократической конституции в мире.
Да.
Прямое, равное, всеобщее и тайное голосование. А как же? Да, с детства
вдалбливали.
Четыре преимущества над буржуазными демократиями. Вот. И выборов никаких не было. И первый раз все должны были пойти на выборы 12 июня 1937 года. И тогда, значит, стали людей инструктировать. Как это нужно вообще опускать, бюллетени? Конверты нужно было, кстати, их вкладывать. Долго вкладывали в конверты, потом ради экономии конверты отменили. И вышел фильм, который назывался «Как будет голосовать избиратель». И этот фильм я смотрел только потому, что его показывали перед каждым другим фильмом, который бы вы не смотрели в кинотеатре. А я, как мальчишка в кино, бегал всегда. И поэтому этот фильм я знал наизусть. Он продолжался там минут 10, и там все показано, как человек приходит, получает бюллетень, идет в кабинку, задергивает занавеску обязательно, открывает, значит, бюллетень, а там
один кандидат.
Нет.
Три?
Нет, нет. Там три фамилии. И фамилии были такие: Алексеев, Голосов и Хаханов. И вот он вычеркивает два, очень дипломатично было показано, что не показано, кого
именно. Вы простите, вы помните эти фамилии до сих пор?
Да. Алексей. Нет. Алексей, детские впечатления. Алексей, да, я 100 раз видел этот фильм, что же могу сделать? Алексеев, Голосов и Хаханов. И вот он вычеркивает, кладет в конверт и опускает. И вдруг, где-то в марте 1937 года, этот фильм моментально, в один день, перестал демонстрироваться. А в газетах появилось огромное такое обращение, которое называлось что-то такое о создании в стране блока коммунистов и беспартийных. Mm-hmm. Никто ничего особенного не понимал. Фильм перестали демонстрировать, ну, шут с ним, в конце концов, его уже все нагляделись. Блок коммунистов и беспартийных, невероятное единство в стране царит. Вот поэтому мы решили... В стране образовался каким-то образом блок. Никто ничего не понял. И только когда пришли на выборы, вдруг до многих дошло, в чем дело. В бюллетенях сверху было написано, как в фильме, оставьте в списке фамилию одного, крупно написано, кандидата, за которого вы голосуете, остальных вычеркните. А под этим был написан один кандидат. Вот для чего появился блок, и вот для чего перестали демонстрировать фильм. Вот это я запомнил.
Более того, Леонид Владимирович, эти шторки, эти кабинки стояли в избирательных участках, но всякого в них заходящего тут же брали на карандаш.
А, вот тут-то вы, батенька, как говорил Владимир Ильич, и ошибаетесь. Дело в том, что когда появился один кандидат, то можно, не только можно было, в 1937 году, я говорю, да и потом еще пара выборов, загоняли в кабинки. Ведь вот был стол избирательной комиссии, и там по прямой урна нет. Посредине кабинки специальные люди стояли, говорили, зайдите в кабину. Да почему я так положу? Не-не-не, зайдите в кабину. Первое, понимаете, это была еще такая отрыжка как бы прошлого. Да. А потом, конечно, и конверты отменили, кабины парочка стояла в стороне от караванного пути, и никто туда не заходил. Уже если вы заходили...
В наше время зайти в кабину это считалось уже... актом высшей, проявлением высшей смелости.
Да, значит, ты их вычеркиваешь.
Да. Да, да, да. А зачем еще заходить-то?
Как так было написано в «Вратах ада», да, оставь надежду всяк сюда входящий. Да?
И средний процент проголосовавших за был где-то 99-99%.
Да. 99,
не менее того.
А это, между прочим, еще одна глава, и это... Паша, я думаю, нам расскажет сегодня, простите, что так называю, по старой памяти. Паш, кем вы были? Вы были дружинником или агитатором?
Агитатором.
О, прекрасно. Агитатор, потому что половина журналистов была дружинником, половина агитатором. Вы были агитатором, расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, мне хочется коснуться немножко другой стороны, близкой к этому. В отличие от вас, Леня, я, к сожалению, не помню фамилий. Вот тут у меня память немножечко хромает, да. Но я помню события, которые связаны вот с тем общественным переломом, который произошел, так сказать, в нас самих, вот, в нашем сознании и в нашем окружающем бытии. Вот. Я работал много лет в литературной газете, вот, связан с ней корнями и до сих пор, очень люблю эту газету, хотя она изменилась весьма. И вот я считаю, что в те годы, когда я там сотрудничал, она очень много сделала для того, чтобы пробить вот эту стену, которую, так сказать, мы называем по-разному. Вот, и она это делала. Вы знаете, в те годы эта газета была по-своему уникальна, если хотите. Она делала огромное общественное дело. Я помню, что однажды я прилетел, вот в отличие от вас, не помню я, в какой город. Помню только, что среднеазиатскую столицу, не помню какую. Вот, у меня было задание сделать материал с председателем Верховного суда этой республики. Да. Вот. И я хорошо помню, что была среда. Сейчас объясню, почему. Я прихожу в Верховный суд, секретарша меня встречает, говорит, увы, сегодня председатель не принимает. Я говорю, позвольте, вот я из литературной газеты, я специально, так сказать, прилетел сюда для встречи с ним, у меня задание. Она говорит, нет, к сожалению, давайте завтра. Я, собственно, в чем дело, почему он не принимает? Оказывается, по средам председатель Верховного суда этой Среднеазиатской республики отводил специально весь день для чтения литературной газеты.
Потрясающе.
Вы знаете, я
работал... Ну да, она по средам выходила.
Да. Я, работавший в этой газете, хорошо знал, так сказать,
то, поэтому который... он не принял корреспондент литературной газеты.
Да, но я не мог себе даже представить, понимаете, какое значение председатель Верховного суда и вообще вот эта, так сказать, высокая общественность придает роль и значение вот этой нашей газете. Был еще «Новый мир», как известно. Была литературная газета. В разные периоды по-разному они выполняли свои функции. Но я убежден, что сегодняшних дней не было бы, если бы не было в то время, может быть, я немножечко преувеличиваю.
Преувеличиваете. Литературная газета. Вот. «Новый мир», был, можно так сказать,
был, литературный. Было определенное время, когда литературка играла потрясающую роль в общественном сознании людей. Это была та отдушина, которой так не хватало людям. И литературка выполняла эту роль.
Зиновий Паперный написал хорошие стихи про литературную газету. Да. Я, конечно, не помню. Которая называется «Ужель та самая газета». Помните, да? В которой я гулял и я, некогда гулял и я. И там были такие, значит, вторая полоса. Значит, моральная, морально-политическая. Да. Плакат. Плакат с протянутой рукой. А ты живешь с своей женой? А, значит, на третьей странице там чудеса, там критик бродит. Плюсы и минусы выводит, то перескажет с одобрением, а то смешает с удобрением. Такая была литературная газета.
Я сейчас на фоне, как сказать, происходящего, потому что предвыборную президентскую кампанию, не только президентскую, а вот кампанию по выборам президента России, все, конечно, видят во всех ее мельчайших деталях, она разбросана по всем телеэкранам, она распластована на всех щитах. И в этой связи вот то, что вы, Павел, сказали о перерождении сознания, любопытно бы вспомнить опыт, может быть, кого-нибудь из нас, о выборах тех лет.
Вот, вы же были агитатором.
Вы были агитатором.
А я вот не был.
Я могу просто вкратце рассказать первые свои выборы. Это 54-й год, да. Мне 14 лет. Я мальчик-пионер, посланный школой по линии там активистов в местный агитпункт, который в Таллине располагался недалеко от нашей школы, в здании пожарной команды. Здание превосходной каменной кладки из серого эстонского такого известняка. Да, 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 да. Блестяще все это сложено. Все очень основательно. И вот, да, и аккуратненько. Да. И вот там в большой комнате согнано было, там, предположим, человек 150. Сам смысл происходящего, конечно, был никому не понятен, потому что знали, что результат выборов все равно будет 99,99, но почему-то пришли. И самое любопытное, что людей агитировали за выборы, и это был какой-то такой коллективный культурный заговор. Произошло следующее. Вошли два здоровых пожарных, неся в руках здоровенный железный ящик серого цвета, килограмм под 40. Третий нес какой-то придаток на проводе. И они, проходя мимо аудитории, совали этот придаток всем, и все что-то просили сказать. Оказалось, что это был первый отечественный магнитофон с двумя здоровенными бобинами, за которым, значит, волочился электрический провод. И когда все были записаны на эту ленту, они поставили торжественно этот 40-килограммовый шарового цвета, такого под линкор, выкрашенный ящик, и включили торжественно ленту. Лента была такая, знаете, как на радиокомитетах, такая здоровая такая лента.
Да-да.
И оттуда полились звуки голосов, только что записанных. Люди падали со стульев, как туземцы Новой Гвинеи, которые увидели бусы, понимаете, привезенные им с Германии. Они говорили, нет, они кричали, это не я. А рядом с ними сидящие также хохотали и говорили, ты. Ну, понятно, что после такого агитационного мероприятия все проголосовали за кандидата, за блок, за шлакоблок коммунистов и беспартийных, и цифра 99 была выведена в очередной раз.
Все у вас замечательные воспоминания. У меня они тоже замечательные, но несколько иного рода. Дело в том, это происходило в Киеве, значит, вот, я тогда еще был студентом. Сейчас вспомню и расскажу. Значит, у меня было три дома.
Во-во-во, агитатор имел три
дома. Три дома, да. С точными адресами, естественно, фамилией. В первой же квартире, в которую я вошел, меня встретили очень радостно, очень любезные люди. Там была пьянка. С утра. Меня не просто пригласили, меня втолкнули в квартиру. Я не мог отказаться. Меня посадили за стол. Я не знаю, я не помню, врать не буду, по какому поводу они пили. Наверное, по поводу выборов. Ну, был ли... Важен был, наверное, повод для них. И я, извиняюсь, выпил, чтобы не сказать, надрался. И вот в этом состоянии я обошел все остальные три дома. Я старался выговаривать слова. Я не забыл тех слов, которые я должен был произнести. Я честно их произносил. И должен вам сказать, что всюду меня хорошо встречали.
Естественно.
И как, да. И в одной квартире еще раз подали. Вот так что к концу третьего дома я был хорош. Но должен вам сказать, что пришли все. Что и, собственно, было моей задачей.
Это потрясающе, что, потому что...
Вот такое, простите, так сказать, да, не эфирное, быть может, воспоминание.
Нет, но,
вот,
но вы олицетворяете собой человеческое.
Да, наверное. Человеческое. Я надеюсь, что это так, да. Я надеюсь.
Пришел под мухой, ну как не выручить человека, конечно. А ведь беда-то в чем? Я почему злорадно говорю, он был агитатором. Агитатора-то не отпускали с участка. До тех пор,
пока все не придут,
пока последний его дома не придет живой или мертвый.
Да,
ничто человеческое агитатору не чуждо.
Это работа была,
верно. Так же, как и избиратель.
Ответственная, да. Потому что агитатор без конца носился и упрашивал людей. Да. А некоторые говорили, а вот у меня из потолка течет, пока не зачинит, не пойду.
Точно. Именно так.
Это уже ваши воспоминания, да, Сева?
Не, я знаю от других.
А вам так не говорили?
Мне не приводилось. Так сказать, да. Не, да. Были хорошие дома.
А вот у меня в кране прокладки нету.
Да, совершенно верно, да. Ну вот я просто, так сказать, еще раз хочу привязать к тому состоянию мысли, сознания, в котором я нахожусь сегодня. Понимаете? Разительный контраст, конечно. Ну я, так сказать, просто, так сказать, какой-то вот живой перед вами пример того изменения элементарного человеческого сознания, которое происходит, по-моему, с миллионами людей. Вот это главное достижение
Дай бог.
Последних лет. Так мне кажется.
Института агитаторов теперь как бы нет.
Нет, конечно. Да. Не как бы их действительно нет. Понимаете, никто не ждет звонков в дверь, никто не стучит, никто не напоминает. Люди или идут, или не идут. Вот. Полагаю, что сейчас люди пойдут. Весь вопрос в том, как и за кого они проголосуют.
Чем больше, тем лучше.
Поскольку передача наша выходит в субботу, мы обязаны учитывать выходное настроение народа и о серьезном говорить несерьезно. Поэтому выборы, тема вполне серьезная. Мы освещаем сегодня в таком дружески кухонном ключе, и музыка подобранная отражает это настроение. Следующая песня называется «I want to be elected». «Я хочу, чтобы меня избрали», и исполняет комический персонаж господин Фасоль.
Hello voters, my name is Bean, Mr. Bean, and I want to be elected. Thank you.
So proud to the beat of your own choice. I want to be elected. I make it to the day in a gold Rolls Royce. I want to be elected. Kids want to say I don't need a fake. I want to be elected. Well, I'm gonna rock to the rules that I make.
If I'm elected, growing a beard will become a criminal offence.
Elected!
I'm going to make all mothers wear vests. That'll teach them.
Elected!
There'll be no tax cuts, but a lot of people will be forced to have haircuts. Yes, Mr. Branson, that means you.
Эта песня как бы отражает предвыборную кампанию, потому что немало рок-концертов отгремело по стране, так и в этой песне задник, так сказать, подпевку рок-н-ролльную исполнял Брюс Диккенсон из известной английской группы в прошлом Iron Maiden, «Железная дева». А теперь мы сделаем перерыв в нашей беседе, потому что юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
15 июня 1816 года, 180 лет назад. В Санкт-Петербурге была торжественно открыта первая в России биржа. Для нее российские купцы денег не пожалели. На стрелке Васильевского острова по проекту французского архитектора Тома де Томон был построен великолепный архитектурный ансамбль. Само здание биржи стало украшением города, но архитектор воспользовался уникальным положением участка и за 5 лет возвел не только здание, но и 2 прекраснейшие растральные колонны и гранитную набережную со спуском к Неве. Если вы не петербуржец, уважаемый слушатель, то можете случайно не знать, почему колонны называются растральными. Это потому, что на них красуются ростры, носы кораблей. Полезно также вспомнить об этой годовщине сегодня, потому что разные крикуны в эти дни кричат о засилии, мол, капитализма, о том, что всякие тут биржи вдруг появились, на которых где спекуляцию разводят. Не верьте крикунам. Биржа, обменный пункт валют, ценных бумаг и товаров, совершенно необходима для развития нормальной экономики. В России это знают уже как минимум 180 лет. 17 июня 1911 года, 85 лет назад, родился замечательный писатель, человек необыкновенной душевной чистоты и, с гордостью говорю, мой друг Виктор Платонович Некрасов.
Которого я знал.
Он киевлянин.
Да.
Да, вы тоже.
Да.
Получил архитектурное образование, а в дни войны командовал ротой, защищая город, называвшийся тогда Сталинградом. В 1946 году вышла его знаменитая книга «В окопах Сталинграда», по сей день лучшая повесть о войне. Потом появились повести «В родном городе», «Кира Георгиевна», «Незабываемый рассказ из военной жизни», «Вторая ночь». Начиная с этого времени на писателя пошли нападки, и слишком много правды себе позволял. А когда Виктор Платонович впервые выехал за границу и написал об увиденном, власти пришли в ярость. Действительно, его записки «Первое знакомство» и «По обе стороны океана», опубликованные в «Новом мире», никак не укладывались в пропагандные представления коммунистов о Западе. Хрущев на приеме писателей изволил сострить. Он сказал про Виктора Платоновича: «Некрасов, но не тот». В ответ пошла по рукам эпиграмма Раскина. Про него пустили анекдот, дескать, он Некрасов, да не тот. Но Некрасов человек упрямый, и теперь все говорят, тот самый. Мое знакомство с Виктором Платоновичем началось заочно, с переписки. В Киеве, а затем и в русском переводе в Москве, вышла в 1963 году мерзкая антисемитская книжонка некоего Кичко «Иудаизм без прикрас». Я собирался писать отзыв об этой стряпне и письменно попросил Некрасова узнать, кто таков этот Кичко, сделать любезность. Ответ писателя был бесподобен. «Не стоит мараться», — писал Виктор Платонович. «Этот тип, его настоящая фамилия Квитко, был в годы оккупации директором Винницкого кинотеатра у немцев. Он уцелел и процветает, потому что есть заслуги, которые в глазах наших антисемитов перевешивают даже открытое сотрудничество с врагом».
Потрясающе.
Вот такой ответ он написал незнакомому человеку, который, может быть, был провокатором, кем угодно. Вот такой был Некрасов. В 1974 году, не выдержав гонений, Виктор Некрасов выехал во Францию, где провел несколько лет в детстве. Тут уж мы встретились и сдружились. Он бывал у меня, я навещал его в парижском предместье Ванв. Тогда впервые увидел картины Некрасова на стенах. Он всю жизнь рисовал и писал красками. За 13 лет, проведенные в Париже до кончины, он опубликовал много отличных вещей. Назову записки зеваки, по обе стороны стены, саперли папет. Виктор Платонович вместе с Максимовым, Галичем и Синявским был зачинателем журнала «Континент». И официальное открытие журнала, происходившее в Лондоне, мы потом праздновали у меня дома. Виктор Платонович скончался в Париже в 1987 году. Вечная ему память. 18 июня 1936 года, 60 лет назад, умер в возрасте 68 лет Максим Горький, Алексей Максимович Пешков. В 1938 году на процессе Бухарина-Рыкова были осуждены врачи Левин, Плетнев и Казаков, якобы за медицинское убийство Горького. Были ли виноваты именно эти врачи, сказать трудно, но есть много доводов за то, что Сталин действительно постарался убрать Горького накануне первого из фальшивых процессов судилища над Зиновьевым, Каменевым и другими. Горький был трагической, очень противоречивой фигурой. В 1918 году он в газете «Новая жизнь» сурово бичевал большевиков, потом примкнул к ленинцам. Долго жил за границей, а когда вернулся, с одной стороны, написал жуткую статью «Если враг не сдается, его уничтожают», оправдывавшую сталинский террор, а с другой заступался перед Сталиным за некоторых арестованных. В мире он пользовался немалым авторитетом, и британский историк Роберт Конквест полагает, что живой Горький мог возвысить голос против сталинских судилищ. Вот и умер он как раз за 3 месяца до первого из 3 гнусных процессов. Как раз тогда, когда Сталину было нужно.
Спасибо, Леонид Владимирович. Хотим мы этого или нет, а к теме выборов нам все равно придется вернуться, потому что от нее никуда не уйти. Она на горизонте маячит очень основательно. Анекдот расскажу, уже он устарел, но все-таки он, так сказать, в струю, и он появился в народе. Я не буду называть никаких имен, но звонят президенту некой страны и говорят, что прошли выборы, и, господин президент, есть новости плохие и хорошие. Он говорит, начинайте с плохих. Говорят, за вас подано... За оппозицию подано 72% голосов. Президент хватается за руку и говорит, ну, какие же тогда могут быть хорошие новости? Ему говорит, а за вас, господин президент, подано 78%.
Да-да.
И в этом ключе, может быть, можно будет вести разговор о предстоящих выборах, потому что если раньше цифра, которая фигурировала во всех газетах и журналах, была 99,99, то теперь от сложения процентов может выйти с цифры, далеко превосходящей цифру 100.
Я этого не думаю, честно говоря. Знаете что? Несколько лет назад, совершенно случайно, на одной конференции, на одной скучной конференции в Лондоне, случай свел меня с таким Рябовым, который тогда был депутатом Верховного Совета РСФСР. Теперь он председатель избирательной комиссии.
Центральный избирательный.
ЦИКа.
Да.
Центральный ЦИК, да. ЦИК, между прочим.
ЦИК, да. Не путать, не путать,
не
с, тем
путать
ЦИКом,
с тем,
да,
ЦИКом, с Центральным исполнительным комитетом.
Угу.
Да, он председатель ЦИК. Вы знаете, я не могу сказать, что Рябов привел меня в восторг. Отнюдь не могу этого сказать. Не буду кривить душой. Но вот кем он мне показался. Он показался мне очень-очень исполнительным таким сухим, жестким чиновником. Мне кажется, что, в общем, председатель избирательной комиссии таким и должен быть.
Да я и хотел это сказать, конечно.
Чего я думаю, да.
Я думаю, он на месте.
И да. Я думаю, что он на месте. Да. Я думаю, что он не одобрит, не скажу, не позволит, потому что это трудно сказать. Скажу, не одобрит. Я думаю, что он не одобрит никаких отступлений в ту или иную сторону от правил при выборах.
Вы имеете в виду возможные положения махинации, да?
Я имею в виду возможные махинации. Я думаю, что во всяком случае Рябов ни в каком, и его комиссия ни в каком случае не будут замешаны ни в каких махинациях.
Вы на меня производит то же самое впечатление, это очень приятно.
Владимирович, да. Есть же ведь...
Приятное да. Нет.
Есть же ведь еще да. Несколько вариантов этого сценария. Он может оказаться... в каком-то смысле сам несведущим человеком. Он, может быть, и никогда не допустит ничего, но mm-hmm. его могут обвести mm-hmm. вокруг пальца.
Да, вы знаете, не, конечно...
Ну, у вас, господа, сейчас разговоры на уровне как бы хорошего царя-батюшки.
Нет, ну действительно, у нас на уровне...
Кухни, да.
На уровне того, что мы видели. Что же касается возможного исхода выборов, тут разбег мнений очень велик. Очень велик, но, знаете, я должен сказать, что...
У меня, например, другие данные. Да. У меня есть человек, который избирался в Государственную Думу, я не буду называть имен, который официально сейчас судится с избирательной комиссией. Дело дошло до Верховного суда, речь идет о массированном вбросе бюллетеней. Причем это было совершенно очевидно, потому что есть целый ряд обстоятельств, указывающих на это. В его округе, это было в Петербурге, участок просто был закрыт где-то в районе обеда, якобы кончились бюллетени. Как он мне объяснил, если бы участок не был закрыт, то произошло, как в нашем бы анекдоте. Число проголосовавших значительно превышало бы число жителей этого района.
И он в результате проиграл.
Он в результате проиграл, потому что на первое место вышел человек, которого не знал ни он, ни конкуренты в его предвыборной борьбе. Ни вообще никто, так сказать, из участвовавших в этой кампании.
Господа, я совершенно не отрицаю, Сева, я не отрицаю возможности в отдельных избирательных участках каких-то махинаций недостойных людей. Страна велика, и в ней возможно все. Я говорю сейчас о возможном исходе выборов, и я получил в связи с этим очень мрачное письмо от человека, которого я с удовольствием называл уже несколько раз за многие годы.
Ну, а вот сейчас лучше не назвать.
Оборота. Ну, почему?
Ну, можно. Да, не надо.
Можно. Он смелый человек, он подписался. Наш Андрей Павлович Кулик, наш достойнейший слушатель, который живет в городе Коркино в Челябинской области. И он написал мне и подписался, и не просил, чтобы я скрывал его имя. Он говорит так. Он говорит, что победит Зюганов, для меня ясно, он говорит. Я же разговариваю каждый день с людьми из самой что ни на есть глубинки. Они все забыли, и Афганистан, и жизнь впроголодь, и многочасовые очереди за мылом, колбасой, водкой и сигаретами. Им опять хочется идти 1 мая и 7 ноября на демонстрации под красными знаменами и радостно демонстрирует свою лояльность режиму, а режим за это обеспечит их гарантийкой. Ну а если кто при торговле или приятели в горкоме и исполкоме имеются, так и вовсе замечательная жизнь. Противно, если бы вы знали как. Они всерьез верят, что стоит проголосовать за Зюганова, и кончится война в Чечне, и цены стремительно снизятся, и инфляция прекратится, и снова по телевизору вместо рекламы будут показывать Людмилу Зыкину. Последние, впрочем, действительно красные сделают, и очень быстро. Понимаете, им не нужна свобода. Горько это осознавать, но это так. Я могу только сказать одну вещь. Дорогой Андрей Павлович, я очень вас уважаю и знаю, что вы человек умный и рассудительный. Но я ото всей души сегодня, накануне выборов, и это будет повторяться завтра, день выборов, желаю вам самым страшным образом оскандалиться в ваших предположениях. Желаю вам, чтобы вы оказались неправы. Впрочем, вы сами себе того желаете.
Вы знаете, Леонид Владимирович, если сравнивать социализм с капитализмом, то там как бы в разных местах болит. Если при социализме жить скучно, уныло, ничего не происходит, развития никакого нет, но низшие слои, люди безинициативные, ленивые, чувствуют себя уверенно. При капитализме, где вся динамика направлена на развитие, на открытие нового, на достижение человека, я по своему опыту знаю, что жить довольно тяжело. У меня более того, теория такая, что капитализм от того такой бессердечный, безжалостный, и от того он такой кровопийственный, что его изобрели англичане. Потому что у англичан нет никаких понятий, кроме железных правил игры.
Я вас умоляю,
если играешь в крикет, то играй по правилам.
Если я не ошибаюсь, англичане придумали демократию, да?
Совершенно верно.
Верно, да. И кто-то из англичан великих сказал, что ничего хуже, чем демократия, нет, но ничего лучше не придумано.
Пока еще
нет.
Нет,
Черчилль сказал.
Это Черчилль мысль, да?
Черчилль сказал не про демократию, а про капитализм.
Да, друзья, но демократия же древние же были.
Он сказал, капитализм — это скверная вещь, но пока что ничего лучшего не придумал.
Да.
И здесь система объективно построена так, что для достижения результата общественного, для процветания страны, каждый вынужден в это делать собственный вклад. И система достаточно патагонна. Я вот сейчас связан, так сказать, с разными бизнесменами и смотрю. Люди выкладываются вовсю. И именно вот этот климат публике, привыкшей к полусонной жизни провинциального социализма, совершенно не подходит. Им страшно. И я их понимаю. Мне при капитализме самому время от времени жить тоже страшно.
Бывает страшно.
Да. Но это дает результаты. За этим
это
будущее.
Это верно.
Бесспорно, да. Я бы, в свою очередь, пожелал бы нашему народу, вот, чтобы он тоже ошибся, как, может быть, я надеюсь,
Андрей Павлович.
Ошибется, да, ваш писатель, этот ваш
корреспондент
Леня.
Я надеюсь
на здравый смысл все-таки наших людей.
Братцы. Знаете, я бы даже обобщил еще шире. Потому что как только установлена система народовластия, в том смысле, что массовые выборы, где каждый человек дает свой голос, в принципе, не так существенно, кто победит на выборах, потому что поскольку существует демократический институт, он позволяет маятнику колебаться из одной стороны в другую, скажем, как мы видели, что произошло в Польше. Даже в случае какого-то, может быть, временного отступления, демократический сам институт по своей сути выведет правду наверх.
Да. Хорошо бы, беда только в том, что коммунисты обычно приходят, чтобы не уходить.
Силы той уже нет, Леонид Владимирович, нет революционного порыва.
Ну-ну.
Будем надеяться.
Друзья, встретимся с вами в том же месте, в тот же час.
После выборов.
Павла Аркадьева.
До свидания.